Проснулся я по собственным меркам очень рано, еще до полудня. Долго и старательно приводил себя в порядок, официальное вступление в должность, как-никак. Спустился вниз и побарахтался в трех своих бассейнах поочередно. Да, что ни говори, три ванны лучше, чем одна, и гораздо лучше, чем 11. Да простят меня столичные снобы во главе с сэром Джуффином Халли. Корзинка с припасами из обжоры наконец-то дождалась своего часа. На мое счастье, там нашелся большой кувшин камры, разогреть которую я мог, а вот приготовить... Во всяком случае, до сих пор результаты моих опытов приходилось выливать. Сэр Джуффин Халли уже подумывал использовать камру моего приготовления для устрашения особо опасных преступников. Его останавливала лишь уверенность, что этот метод сочтут чрезмерно жестоким. Итак, я разогрел камру из обжоры на миниатюрной жаровне, непременной принадлежности всякой хорошей гостиной. Утро было просто великолепным. В конце концов, я даже раскурил набитую вчера трубку. Ничего, и с этим справимся. Непривычный привкус местного табака не нанес особого ущерба моему оптимизму. На службу я отправился пешком. Сегодня я собирался продемонстрировать всему городу свое дорогое узорчатое лоохи, благородных темных оттенков и черный тюрбан, превращавший меня из заурядного симпатяги в экзотического красавца. Впрочем, кроме меня самого, это зрелище никого в городе не взволновало. Люди спешили по своим делам или мечтательно разглядывали витрины роскошных магазинчиков старого города. Ни тебе восторженных взглядов, ни тебе трепетных красавиц, готовых броситься на шею. Всегда так. Я свернул на улицу Медных Горшков. Еще немного, и нога моя впервые переступила заветный порог тайной двери, ведущей в дом у моста. До сегодняшнего дня я не имел права проникать в здание управления полного порядка через этот вход, разве что через обычную дверь для посетителей, но до этого я решил не снисходить. Да и делать мне там до сих пор было вроде бы нечего. Короткий коридор вел наполовину занимаемую малым тайным сыскным войском, моей родной организацией. Вторая половина здания принадлежала городской полиции Йеха под предводительством генерала порядка сэра Бубуты Боха, о котором я пока не слышал ни одного лестного отзыва. Я миновал огромную пустующую приемную, дремлющий на краешке стула курьер не в счет. Зашел в зал общей работы, где застал Лонли Локли, что-то сосредоточенно записывающего в объемистую тетрадь. Опечалился. Вот тебе и на. И тут писанина. А как же самопишущие таблички и запоминающие каждое слово буревухи? Тревога оказалась напрасной. Сэр Шурф Лонли Локли вел личный рабочий дневник, к тому же исключительно ради собственного удовольствия. Я не стал отрывать его от добровольной бюрократической барщины и прошел в кабинет Джуффина, оказавшийся сравнительно маленькой и очень уютной комнатой. Сэр, почтеннейший начальник, сидел за столом и, давясь от смеха, пытался отчитывать леди Меломори, замершую напротив него с видом скромной гимназистки.
«А, это ты, сэр Макс?» «Первое задание. Пойди в город и соверши, пожалуйста, какое-нибудь зверское убийство, а то ребята от безделья с ума сходят. Знаешь, что выкинула первая и последняя леди тайного сыска? Встала на след капитана Фуфлоса, заместителя Шурина и брата по разуму генерала Бубуты Боха. У бедняги начало ныть сердце, плохие предчувствия владели им. Впервые в жизни он задался фундаментальными вопросами бытия, и это не принесло ему радости». Только сообразительность молодого лейтенанта сэра Камши спасла господина Фуфлоса от самоубийства. Его отправили в поместье приходить в себя, а лейтенант Камши был вынужден отправить мне служебную записку. Да, вот на таких ребятах и держится городская полиция. Этого бы сэра Камши да на место Бубуты. Тебе смешно, сэр Макс?
И вам тоже, заметил я. Не идите против природы. Дайте себе волю, а то лопнете. Джуффин махнул рукой и внял моему медицинскому совету. Меломори смотрела на нас почти с упреком. Дескать, она тут в кои-то веки должностное преступление совершила, а мы хихикаем.
«Ну что мне с тобой делать, леди? Твое счастье, что этот Камши на тебя, кажется, заглядывается. Представляешь, какой мог бы подняться шум, если бы он чуть больше дорожил буквой закона и здоровьем своего босса?»
«Ну тогда мы бы просто доказали, что капитан Фуфлос преступник», парировала Меломори и неотразимо улыбнулась нам обоим. «Вы же первый получили бы удовольствие».
«Мне и без твоей помощи удовольствий хватает, смею тебя заверить. В общем так, леди, поскольку ты окончательно одурел от безделья, отправишься на 3 дня в Холоми. Поможешь господину коменданту разобрать секретный архив. Кому и доверить такое дело, если не тебе? У вас в роду умеют хранить тайны. Заодно почувствуешь себя узницей. И по делам. Если у нас что-то произойдет, я тебя вызову. Так что моли темных магистров о кровавом преступлении. Да, и не забудь дать взятку сэру Камши. Поцелуем дешевле, но мой тебе совет, порадуй его чем-нибудь из запасов своего дяди Кимы. Это уж точно ни к чему не обяжет, зато превзойдет его самые смелые ожидания. А теперь марш в тюрьму!»
Леди Меломори мученически закатила глаза. «Видите, сэр Макс, вот он, оплот тирании, в Холоме на целых 3 дня из-за какой-то невинной шутки. Фу!»
«Ну прямо уж фу!» — ехидно ухмыльнулся сэр Джуффин. «Старый комендант устроит тебе королевский прием. Знаешь, какой у него повар?»
«Знаю. и только поэтому не принимаю яд прямо у вас в кабинете». Миламори замялась и виновато добавила: «Простите меня, сэр Джуфин, но этот Фуфлос такой идиот. Я просто не могла удержаться».
«Могу себе представить!» И Джуфин снова расхохотался.
«Думаю, что леди Миламори Блим сходили с рук и не такие шуточки». Прекрасная преступница укатила в Холоме на служебном амобилере, успев на прощание сообщить мне, что она не всегда такая. Хотелось верить.
«Ну, сэр Макс, сегодня я вынужден обратиться к тебе как официальное лицо», сказал поскучневший Джуфин. «Позволь для начала представить тебе Куруша».
История должностного преступления леди Миламори полностью заняла мое внимание. Теперь я, наконец, заметил большую, мохнатую, совоподобную птицу с важным видом, сидевшую на спинке пустующего кресла. Буревух, а это и был Буревух, тоже соизволил свысока изучить мою персону.
«Ничего, подходит», — наконец заявило это пернатое чудо.
Насколько я понял, речь шла обо мне. «Спасибо, Куруш. Я хотел пошутить, но фраза прозвучала вполне серьезно». Сэр Джуфин кивнул.
«Это высшая оценка, Макс. Знал бы ты, что он говорил об остальных».
«А что ты говорил об остальных?» – полюбопытствовал я.
«Это служебная тайна», – невозмутимо сообщил Куруш. «А у вас дела?»
Дела состояли в том, что сэр Джуфин заставил меня произнести какую-то абракадабру на непонятном языке. Выяснилось, что это древнее заклинание, сила которого якобы намертво связала меня с интересами короны. «Но я ничего не чувствую», – растерянно сказал я после того, как выговорил этот чудовищный скетч.
«А ты ничего и не должен чувствовать. Со мной, во всяком случае, тоже ничего особенного не случилось, когда я это говорил. Может быть, все это просто суеверие, а может быть, оно все же действует. Кто знает? Приготовься. Теперь я вынужден зачитать тебе служебную инструкцию в присутствии нашего Куруша. Можешь не вникать. Думай о чем-нибудь приятном. Чтение затянется надолго. В случае нужды Куруш процитирует ту главу, в которой возникнет надобность. Да, мой хороший?»
Джуфин с нежностью посмотрел на Буревуха, который надулся от гордости. «Повторить подробное содержание зачитанной мне инструкции я не берусь. Смысл состоял в том, что я буду должен сделать все, что я должен делать, и не должен делать ничего такого, чего я делать не должен. Чтобы донести до меня сию немудренную истину, какой-то прозябающий при дворе бюрократ извел несколько листов превосходной бумаги, а сэр Джуфин потратил больше получаса на декламацию этого литературного шедевра. Закончил он со вздохом облегчения. Синхронный вздох вырвался и у меня. Только Куруш, кажется, получил удовольствие от процедуры». «А почему вы, такие умные птицы, работаете на людей?» – спросил я Буревуха, поскольку этот вопрос занимал меня последние полчаса.
«Нас здесь мало», – ответила птица. «Трудно прожить. А вместе с людьми спокойно и интересно. Там, где нас много, мы живем одни и обладаем силой. Но здесь очень интересно. Столько разных слов, столько историй».
«Достойный ответ, Куруш», – ласково улыбнулся Джуфин. «Тебе ясно, Макс? Они просто находят нас забавными».
Потом мне торжественно вручили мое боевое оружие. Миниатюрный кинжал, подходящий скорее для ухода за ногтями, чем для убийства. В рукоять был помещен своего рода индикатор, чутко реагирующий на присутствие магии, как запретной, так и дозволенной. Я уже видел такую штуку в деле и даже успел убедиться в том, что она не всесильна. Что ж, это и лучше. С самого начала не иметь особых иллюзий. Покончив с формальностями, мы поднялись на верхний этаж дома у моста, где меня представили благодушному маленькому толстяку в ярком оранжевом лаохе.
«Рад назвать свое имя, сэр Кумбра Курмак, начальник канцелярии малых и больших поощрений при управлении полного порядка. Я самый приятный субъект в этом угрюмом месте, поскольку ведаю наградами и прочими хорошими вещами», — приветливо сообщил мне этот мандаринчик.
«Кроме того, сэр Кумбра Курмак – единственный полномочный представитель королевского двора в канцелярии», – добавил Джуфин. «Так что, как бы мы ни старались, а без веского слова сэры Кумбры все наши дела канут в безвестность».
«Не верьте сэру Халли, сэр Макс», – улыбнулся польщенный толстяк. «Уж кого при дворе всегда рады выслушать, так это его самого. Но надеюсь, что я все же был первым, кто рассказал королю о ваших выдающихся заслугах».
Я ошарашенно уставился на своего босса. «Какие такие выдающиеся заслуги?» – в отчаянии вопрошал мой взор.
«Он имеет в виду дело с зеркалом старого Маклука», – пояснил Джуфин. «Конечно, официально ты еще не состоял в управлении, но тем больше чести. Соединенное Королевство должно знать своих героев».
«Вы, сэр Макс, первый на моей памяти, кто начинает свою службу у нас с награды», – почтительно поклонился сэр Кумбра Курмак. «А я служу здесь очень долго, можете мне поверить. Итак, примите с восхищением».
Он вручил мне маленькую шкатулку темного дерева. Я знал, что в Ехо принято внимательно рассматривать любой подарок, как только он оказался у тебя в руках. Поэтому я попытался открыть коробочку. Ничего не вышло.
«Это же королевский подарок, сэр Макс», — вмешался Джуфин. Так просто ты ее не откроешь. Здесь нужна, если я не ошибаюсь, белая магия 4-й ступени. Поэтому открыть шкатулку ты сможешь только дома. В общественном месте колдовать нельзя. В этом есть особый смысл. Королевским подарком каждый наслаждается наедине.
Прошу прощения, я, кажется, покраснел. Мне пока не доводилось получать королевских подарков, как вы понимаете.
«Все в порядке, сэр Макс», — обнадежил меня добродушный сэр Кумбра. «Знали бы вы, сколько здесь служащих, прекрасно осведомленных о том, как нужно поступать с наградой, но ни разу ее не удостоенных. Ваше положение представляется мне куда более завидным».
Я многословно поблагодарил короля, его двор в целом и сэра Курмака в частности, и мы с Джуфином наконец отбыли.
«Предупреждать надо», — ворчливо заметил я. «Наслаждаетесь вы моим позором, насквозь вижу».
«Поверь мне, так лучше для всех». «Ну какой же ты варвар с границ, если все делаешь правильно? Терпи, мальчик. Конспирация – великая сила».
«Ладно уж. Поможете открыть этот ларчик? Я не потяну».
«Не прибедняйся. Ну ладно, ты попробуешь, а я в случае чего помогу. Только давай запрем дверь. Ничего-ничего, в моем кабинете и не такое вытворялось».
Положив шкатулку на стол, я постарался расслабиться и вспомнить все, чему меня учили. Безрезультатно. Посрамленный, я развел руками.
«Ну, сэр Макс, и я могу ошибаться. Ну-ка, ну-ка. Да, здесь действительно магия всего лишь 4-й ступени. Это ты уже можешь. Давай еще раз».
Я рассердился. На шкатулку, на короля ее мне всучившего, на Джуфина, не желавшего помочь. Ладно, попробуем иначе. В гневе я послал такой зов курьеру, что он, наверное, свалился со стула. Мне даже показалось, что я слышу звук удара, что в принципе было невозможно. Через несколько секунд он робко поскребся в дверь. Сэр Джуфин Халли удивился.
«Кому это приспичило?»
«Мне. Без кружки горячей свежей камры я не обойдусь».
«Неплохая идея».
Перепуганный курьер, дрожа всем телом, поставил поднос на край стола и испарился. Джуфин в недоумении посмотрел на закрывающуюся дверь.
«Что это с ним? Они меня боятся, конечно, но не настолько же».
«Зато меня настолько. Я, кажется, погорячился, когда отправлял ему зов».
«А, ну это ничего. Тебя должны бояться, ты же новенький. Не напугаешь сразу, потом будешь часами ждать, пока этот ленивый парнишка соизволит откликнуться на зов. А ты что, в гневе, сэр Макс?»
«Да», — рявкнул я. Залпом осушил кружку камеры и резко ударил мизинцем по столу рядом со шкатулкой, как меня учили. К моему изумлению, шкатулка рассыпалась в пыль, но спрятанный там маленький предмет остался целёхонек, что и требовалось. Меня отпустило. «Ой», — говорю, — «что это я натворил?»
«Ничего особенного. Ну, использовал магию 6-й ступени вместо 4-й, черную вместо белой, хорошую вещь испортил, с кем не бывает, а в остальном все в порядке. Хорошо, что мой кабинет абсолютно изолирован от прочих помещений. Представляю, какой бы поднялся переполох в управлении».
Начальник, кажется, был в восторге от моей выходки. «Джуфин, но ведь вы меня этому не учили, а я и уроки-то усвоил неважно, как же так?»
«А магистры тебя знают, сэр Макс. Я же говорил, что ты лихой ветер», – беззаботно отмахнулся сэр Джуфин. «Только будь любезен, ограничь зону своей разрушительной деятельности этим кабинетом, и все будет путем. Давай лучше посмотрим, что там».
И мы уставились на маленький сверток, лежащий в кучке пыли. Я бережно развернул тонкую ткань. Под ней обнаружилась темно-вишневая горошина. Я взял ее в руки и повертел. «Что это?» Джуфин задумчиво улыбнулся.
«Это миф, сэр Макс. То, чего нет. Это дитя багровой жемчужины Гурига VII. Юмор ситуации состоит в том, что мамочку никто никогда не видел, в том числе сам покойный король и его ныне здравствующий наследник. Ее присутствие во дворце обнаружил один очень мудрый старый магистр, мой хороший приятель. Правда, хитрец решил не открывать, где именно находится это невидимое чудо. Сказал, что не знает. Уж мог бы что-нибудь получше придумать. Но детки регулярно обнаруживаются в разных укромных уголках дворца. Его величество дарит сироток своим образцово-показательным подданным. У меня их уже 3 штуки. Но ты получил ее удивительно быстро. Не скажу, правда, что легко. Досталось тебе в доме моего соседушки изрядно».
«А они волшебные, эти жемчужинки?»
«И да, и нет. Совершенно ясно, что-то они могут. Но вот что именно? Поживем, увидим. Пока, во всяком случае, никто этого не знает. Храни ее дома или закажи что-нибудь ювелиру, как хочешь».
«Пожалуй, первое. Не люблю я эти побрякушки».
«Суждение типичное для варвара, о гроза курьеров», — рассмеялся Джуфин.
Потом меня бросили на произвол судьбы. Джуфин сдал мне свои полномочия и отправился в обжору Бунбу кормить Мелифара.
«Напомните ему, что он мой должник», — крикнул я вслед ускользающему шефу. «С него причитается телега гуманитарной помощи».
«Гуманитарная помощь — это у вас холодные или горячие закуски?» — озабоченно спросил сэр Джуфин.
«Это просто много еды в нужную минуту», — пояснил я.
Ночь прошла настолько спокойно, что я даже слегка разочаровался. Куруш развлекал меня как мог. Выяснилось, что мудрая птица обожает бодрствовать по ночам, в точности, как я сам. Такое родство душ обязало меня рассказать Буревуху истинную историю своей жизни. Но прежде Куруш принес страшную клятву, что будет хранить эту информацию под грифом «более чем совершенно секретно». Индейская невозмутимость Буревуха повергла меня в изумление. Утро началось с визита сэра Кофы Йоха. Он явился еще затемно. Ему тоже нередко приходится работать по ночам, поскольку основная обязанность сэра Кофы – подслушивать досужую болтовню в трактирах Йеха и выуживать из нее алмазные крупинки полезной информации. По утрам мастер-слышащий является в дом у моста, приводит свой переменчивый облик в соответствии с суровой правдой жизни и за кружкой камры делится с сэром Джуфином Халли интригующими фактами, а порой – блестящими идеями.
«В городе уже судачат, что ты незаконный сын короля, мальчик», – приветствовал меня сэр Кофа Йох. «Мой вывод. Ты все-таки получил королевскую награду в первый же день службы. Мы с Джуфином даже заключили пари. Он ставил на тебя, а я против. Старый лис заработал 6 коронок на твоей удаче и поэтическом настроении его величества Гурига VIII. Ничего, за эту ночь я выиграл в кости несколько дюжин горстей. Будет чем рассчитываться».
«А откуда берутся слухи, сэр Кофа? Меня действительно занимал этот вопрос».
«Откуда они только не берутся? Спроси что-нибудь полегче. Впрочем, думаю, подавляющая часть слухов – это сумма непредусмотренной утечки информации и потрясающей силы воображения многочисленных рассказчиков. Ну и желание, чтобы реальность была не так скучна, как кажется. Не знаю, Макс, не знаю».
«Люди любят говорить», – снисходительно пояснил Куруш.
«Тебе уже рассказывали, какие слухи ходят о нашем почтеннейшем начальнике?» – спросил Кофа. «Половина из них запущена нами же. Тайный сыск должен внушать населению суеверный страх. Знаешь ли ты, что у сэра Джуфина Халли есть перстень хозяина лжи, испускающий невидимые смертоносные лучи? Каждый, кто скажет в его присутствии неправду, вскоре умрет мучительной смертью. Исходный вариант был куда скромнее. С помощью волшебной вещицы сэр Джуфин уличит обманщика. Ужасающими подробностями мы обязаны народному творчеству».
«А еще», — поинтересовался я.
«Ну, Джуфин питается вяленым мясом мятежных магистров, которые держат у себя в погребе. Нельзя смотреть ему в глаза, можно утратить искру и зачахнуть. Да, утраченная искра, разумеется, перейдет к самому Джуфину. Так, он живет вечно, его родители 2 древних магистра. Ребята слепили нашего шефа из песка, смешанного с собственной слюной. У него был брат-близнец, которого он съел. Ночью он становится тенью и...»
«Перемывайте мне косточки?»
– бодро спросил герой городского фольклора, с удовольствием падая в свое кресло.
«Я пытаюсь предостеречь этого бедного юношу», – улыбнулся сэр Кофа.
«Бедного? Как же! Видел бы ты его в обличии вампира. Как прошла ночь, герой?»
«Скучно», – пожаловался я. «Мы с Курушем трепались и копались в ваших смелефара дарах. Ужасно».
«И у меня ничего», – подхватил сэр Кофа. «Парочка каких-то жалких квартирных краж в богатых кварталах вынесли, правда, самое ценное, но это дело и Бубу-то одолеет. Мальчик прав, все действительно просто ужасно. Йеха, оплот уголовной романтики, становится провинциальным болотом».
«Это не ужасно, это замечательно. Ужасно, когда здесь слишком весело. Иди отдыхать, сэр Макс, пользуйся случаем».
И я отправился отдыхать. Подходя к двери, ведущей на улицу, я услышал доносящийся с улицы рев.
«Бычачьи шишки, ты будешь говорить это своей заднице в отхожем месте!»
Мощный бас, иногда срывающийся на пронзительный фальцет, сотрясал старые стены.
«Я сижу в этом сортире уже 60 лет, и ни одна задница!»
Я решительно распахнул дверь. Внушительных размеров карабас-барабас, задрапированный в багровые шелка, компромисс между толстяком и атлетом, грозно навис над испуганным возницей, дожидавшегося меня, служебного амобилера управления полного порядка.
«Попрошу соблюдать тишину», — грозно рявкнул я. «Господин почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска поклялся испепелить любого, кто ему помешает. И не орите на возницу, он на королевской службе».
Я отстранил обалдевшего от неожиданности пожилого хулигана и сел в амобилер. Хотел пойти домой пешком, а теперь придется выручать парня. Не брошу же я его на растерзание этому крикуну.
«Бычачьи сиськи! Это что за новая дерьмовина в моем сортире?»
Дар речи наконец вернулся к здоровяку. «Вы, должно быть, много выпили, сэр. Мне стало весело. Ваш сортир у вас дома, а здесь всего-навсего управление полного порядка столицы Соединенного Королевства. Будьте любезны обдумать эту информацию, поскольку поблизости найдется немало сердитых мужчин, затосковавших от того, что им всю ночь некого было арестовывать. Поехали», – кивнул я вознице, и мы укатили под грохот очередной импровизации на сортирную тему.
«Спасибо, сэр Макс», – поклонился мне пожилой возница.
«А почему, собственно, вы позволили ему орать на себя? Мужик, конечно, грозный, но вы-то работаете на короля и сэра Джуффина Харли. Вы важная персона, друг мой».
«Сэр, будто бог не всегда принимает во внимание такие вещи. Ему не понравилось, что мобилер стоит слишком близко к дверям, хотя его собственный возница всегда заезжает чуть ли не в коридор».
«Так это и был генерал Бубута Бог? Ну, он попал!» Нарушитель спокойствия весьма напоминал одного из моих бывших начальников. Я почувствовал нехорошее удовлетворение.
«Все, прошло ваше время, господа. Сэр Макс сам разберется, кому из вас в каком сортире место.
Такое злорадство не делало мне чести, но что делать, я человек, а не ангел».
«Какой есть».
Дома я обнаружил, что ужасно хочу спать. Уютнейшая из постели Соединенного Королевства была к моим услугам, но вот сны меня, можно сказать, предали. Сны с детства были чрезвычайно важной частью моей жизни, поэтому дурной сон может выбить меня из колеи куда эффективнее, чем реальные неприятности. А в то утро меня решили извести настоящим кошмаром. Мне приснилось, что я не могу уснуть. Неудивительно, если учесть, что сделать это я пытался на столе в собственной новой гостиной. Я лежал там, подобно хорошему обеду, и смотрел в окно на соседний дом, тот самый изысканный шедевр старинной архитектуры, которым я любовался в первый вечер. Но если наяву дом мне понравился, то сейчас я испытывал к нему смутное, но бесспорное отвращение. За треугольными окнами притаился сумрак, не предвещавший ничего хорошего. Я знал, что обитатели дома давно умерли и только кажутся живыми, но опасны были не они сами. Некоторое время ничего не происходило, просто я не мог пошевелиться, и это мне не слишком нравилось. Еще больше мне не нравилось предчувствие. Что-то должно было случиться. Что-то уже начинало случаться. Что-то приближалось ко мне из невыразимого далека. Ему требовалось время, и время у него было. Эта тягомотина продолжалась бесконечно долго. Начало казаться, что так было всегда и будет всегда, но в какой-то момент мне все-таки удалось проснуться. С больной головой, мокрый от липкого пота, мерзкого младшего братишки ночных кошмаров, я был счастлив. Проснуться – это так здорово. Я порылся в шкафу и нашел бутылочку с драгоценным бальзамом Кахара.
«Береги его, Макс. Это радость не для каждого дня», – наставлял меня Джуффин.
Но мое тело жалобно взывало о снисхождении, и я не стал терзаться сомнениями. Прежде, когда у меня под рукой не было чудесного снадобья, такой сон мог лишить меня душевных сил на целую неделю. Теперь же мне полегчало сразу, и можно было надеяться, что надолго. Улыбнувшись послеполуденному солнышку, я отправился вниз, чтобы усугубить приятные перемены с помощью бассейна и хорошей камры. Через час я был в полном порядке. На службе меня пока не ждали. Полчаса я провел в гостиной с книгой на коленях. Вид из окна радовал гораздо меньше, чем прежде, но поворачиваться спиной к пейзажу я почему-то тоже не решался. В конце концов я понял, что так не годится, а посему отложил третий том энциклопедии Манги Мелифара, вышел на улицу и приблизился к дому напротив. Достал свой навехонький кинжал с индикатором в рукояти, посмотрел, дом был невинен, как младенец. Черная магия дозволенной второй ступени, наверное, хозяева готовили камру или боролись с брызгами масла, на что имели полное право. Мое сердце, впрочем, говорило другое. «Это дрянное место», – испуганно выстукивало оно. «Вообще-то, с недавних пор эта полезная мышца стала неплохим советчиком, следовало бы учесть ее мнение. Но мне хотелось другого – успокоиться и жить дальше. Я очень старался». «Меньше надо слушать страшных историй на ночь, дорогуша», – бодро сказал я сам себе. Чтобы отвлечься, я прогулял по кварталу свою новую игрушку. Заодно проверил отношение собственных соседей к кодексу Хрембера. Судя по показаниям индикатора, они были лояльны к закону и самозабвенно предавались кулинарным экспериментам. Черная магия второй ступени сочилась буквально из всех окон. Когда стрелка начала опасливо колебаться между дозволенной двойкой и нежелательной тройкой, я внимательно огляделся. Передо мной был маленький трактир с грозным названием «Сытый скелет». Я сделал вывод, что здешний повар – фанат своего дела, и пошел завтракать. Обжора Бунба – это святое, но я обожаю разнообразие. Кошмары кошмарами, но аппетит мой даже превосходил свои скромные утренние возможности. За соседним столиком две местные кумушки перемывали кости некой леди Алатани, которую сегодня утром обокрали, пока она болталась по магазинам, и по делам ей жадюги. Я мысленно посочувствовал несчастной леди. Я уже видел господина, чьей прямой обязанностью являлась защита ее имущества. А сколько я о нем слышал. Аппетита мне это, однако, не испортило. Покончив с завтраком, я неспешно отправился на службу, описывая концентрические круги по старому городу. По дороге истратил все карманные деньги на совершенно ненужные, но обаятельные предметы обихода. На моей исторической родине считается, что шопинг спасает от стрессов измученных рутиной домохозяек. Могу засвидетельствовать. Он спасает еще и бравых тайных сыщиков от ловушек ночных кошмаров. Нагруженный свертками, я прибыл в дом у моста всего лишь на полчаса раньше, чем требовалось.
«Обрастаешь хозяйством, гроза полицейских?» – дружелюбно спросил Джуфин,
осматривая мои пакеты.
«Знаешь, Макс, Бубу-то решил, что если уж ты на него орешь, значит, имеешь на это право. Он тебя теперь уважает и мечтает придушить. Молодец, парень. Признайся, ты ведь искренне решил, что он хулиганит?»
«В любом случае он хулиганил. Государственный чиновник высокого ранга не должен вести себя подобным образом. Я тут у вас наведу порядок». Я сделал страшное лицо, потом признался. «Всегда мечтал дорваться до власти, сэр».
«Это хорошо», – мечтательно сказал Джуфин. «Может быть, вместе мы его изведем. А что с тобой творится, Макс? Какой-то ты не такой».
Я обалдел. «Неужели заметно? Я-то думал...»
«Мне заметно. Надеюсь, Бубу-то не нанял какую-нибудь ведьму? Да нет, куда ему? Он в сущности самый законопослушный из обывателей. Даже дозволенной магией предоставил заниматься жене. Сам пальцем не пошевелит. Так что стряслось, Макс?»
Я был рад выговориться. Может быть, для этого я и явился на службу так рано. В сущности, ничего. Но в моем случае это проблема. Мне просто приснился кошмар. Отвратительный кошмар. Там не было никаких особенных событий, но ощущения мерзейшие. И я рассказал свой сон во всех подробностях.
Ты проверил дом, когда проснулся?
Ага. Черная магия второй ступени. Ребята варили камру, я полагаю. Но вы же лучше меня знаете, что индикаторы порой врут.
Да, знаю. Но сделать помещение непроницаемым, да еще так, чтобы индикатор был не на нуле, а давал дозволенные законом показания, теоретически это возможно, но кому такое под силам? Во всяком случае, не мне, парень. Даже не мне. Я, правда, не самый грозный колдун в мире, но и не последний. Говоришь, мерзкие ощущения?
Более чем. Сердце чуть не отказалось принимать участие в этом безобразии.
Ладно, Макс. Я там прогуляюсь по дороге домой. Посмотрю. Делать-то все равно нечего. Я даже свою дневную физиономию отпустил порезвиться на просторах родительского имения. А сэр Лонли Локли отбыл домой на час раньше положенного времени, чего с ним дюжину лет не случалось. Пошли в обжору. Выпьем по кружке камры. Присмотришь за порядком, Куруш? А Макс принесет тебе гостиниц. Можете потом вдвоем прогуляться в большой архив. Не знаю, как твои родичи, умник, но сэр Лук Фипенс будет счастлив. Все равно, чует мое сердце, сегодня ночью будет еще тише, чем вчера, если это возможно. Пошли, Макс».
«Не забудь гостиниц», — с невозмутимостью индейского вождя напомнил Куруш.
«Все время, что мы провели в обжоре Бунби, сэр Джуфин был образцом отеческой заботы. Удивительное дело, он по-настоящему сочувствовал моей пустяковой проблеме».
«Знаешь, Макс, что бы это ни было, но ты не из тех ребят, кому кошмары снятся от расстройства пищеварения. Иногда твои сны не совсем обычные сны. Если это повторится, лучше бы тебе провести у меня еще денек-другой, пока мы разберемся, что к чему».
«Спасибо, Джуфин, но мне не хочется вот так сразу все бросать. Я всю жизнь мечтал иметь такой дом, чтобы спальня под крышей, гостиная внизу, лесенка со скрипом и никакой лишней мебели. Вот теперь он у меня есть. И знаете, что я вам скажу? Хрен меня, кто оттуда выживет?»
«Ладно, значит, будешь спать дома и смотреть полдюжины кошмаров за ночь, так что ли?» – хмыкнул Джуфин.
«Не хотелось бы, конечно. А может быть, эта дрянь привиделась мне в первый и последний раз? Каждому ведь может присниться страшный сон. Просто так, ни с того ни с сего».
«И сердце на улице у тебя заныло просто так? Просто так, сэр Макс, только кошки родятся!»
Я прыснул от неожиданности, услышав эту старую глупую аксиому. «А здесь есть кошки?»
«А где их нет?»
«А почему я их до сих пор не видел?»
«А где, интересно, ты их мог видеть? Ты что, был за городом? Кошек не держат дома, равно как коров и овец».
«Странно. Наверное, у вас какие-то неправильные кошки».
«Это у вас неправильные кошки», – патриотично обиделся Джуфин. «А наши кошки – самые правильные кошки во Вселенной».
На этой оптимистической ноте мы расстались. Джуфин Халли отправился гулять по улице Старых Монеток, а я пошел в дом у моста бездельничать. Курушу досталось кремовое пирожное. По свидетельствам моих коллег, он их обожал.
В финале выяснилось, что буревух не может самостоятельно очистить клюв от липкого крема, и мне пришлось метаться по управлению в поисках салфетки. Потом я отправился наверх и до наступления темноты развлекал сэра Луки Пенса и добрую сотню буревухов сведениями о пустых землях, которые успел почерпнуть из эпохального третьего тома. Когда долгие сумерки сгустились до состояния ночи, сэр Луукфи, роняя стулья, с сожалением засобирался домой. Так я узнал, что его рабочий день длится от полудня до полной темноты. В остальное время буревухи предпочитают заниматься своими делами и беспокоить их не следует. На нашего Куруша они смотрели как на чудака. Все время проводить с людьми – это так эксцентрично. Я пригласил симпатичного сэра Луукфи выпить по кружке камры в моем кабинете. Он обрадовался и засмущался одновременно. Послал зов жене, после чего сообщил.
«Варежа готова поскучать еще часок. Спасибо, сэр Макс, и простите, что я не сразу принял ваше приглашение. Понимаете, мы недавно женаты и...»
Бедняга стыдливо запутался в складках собственного лаохи, и мне пришлось его придержать. «Не надо ничего объяснять», — улыбнулся я. «Все правильно, друг мой». Оказавшись в кабинете, я тут же послал зов курьеру. Тот примчался через несколько секунд, преданно заглядывая мне в глаза. Фильм ужасов. Макс — пожиратель подчиненных. Хорошо-то как. Луукфи с удовольствием прихлебывал камру, то и дело макая в кружку узорчатые края лаохи. Я не терял времени зря, расспрашивал его о буревухах. Куруша я уже послушал, теперь мне хотелось выслушать мнение другой заинтересованной стороны.
«На эту службу меня пригласили сами буревухи», — заметил сэр Луукфи. «Почему они меня выбрали, магистры знают. Но однажды, уж очень давно, да, в мой дом постучал курьер и принес мне приглашение в дом у моста. Эти птицы сказали, что их вполне устроит мое общество. Прочие кандидатуры, даже племянника королевской советницы, они с негодованием отвергли. Ты не знаешь, почему, Куруш?»
«Я тебе уже много раз говорил. Ты способен отличить одного из нас от другого».
«Куруш, ты такой же шутник, как сэр Джуфин. А кто же не может вас отличить?»
«Мне, например, было бы непросто отличить одного буревуха от другого», – озадаченно признался я.
«Вот именно. Уже больше 100 лет я говорю ему одно и то же, и он мне не верит», – проворчал Куруш. «Хотя это правда. У него неплохая память для человека».
«У меня действительно хорошая память», – просиял Луукфи. «Хотя мне всю жизнь казалось, что это у других плохая, а у меня нормальная».
«Он помнит, сколько у каждого из нас перьев», – доверительно сообщил мне Куруш. «Это большое достижение для человека».
«Еще бы», – присвистнул я. «Если даже это единственное, что вы помните, Луукфи, то по сравнению с вами я слабоумный, равно как и остальное человечество».
«Ну что вы, сэр Макс», — серьезно возразил этот замечательный парень, «вы не слабоумный, просто рассеянный, как и подавляющее большинство людей».
«Грешные магистры, кто бы говорил о рассеянности».
В конце концов Луукфи откланялся, и мы с Курушем остались одни. Буревух, кажется, задремал, но я не унывал. В столе Джуфина обнаружилась пресса, свежая и не очень.
Хорошо быть новичком в чужом мире. Вечерние газеты захватывают, как фантастические романы, с той лишь разницей, что в любой момент можно отворить дверь и отправиться на прогулку по вымышленной, казалось бы, реальности. Сэр Кофа Йох снова явился еще до рассвета. Ворчливо сообщил, что новостей нет и не предвидится. Еще 4 квартирных кражи на голову нашей доблестной полиции. Скукота. Поэтому он идет спать, и пропади все пропадом. Я сочувственно вздохнул и углубился в суету Еха, годичной, кажется, давности. Сэр Джуфин Халли пожаловал довольно рано, потребовал камры и задумчиво уставился на меня.
«Пока никаких новостей, Макс. Я имею в виду никаких настоящих новостей. Но есть у меня одна мыслишка. В общем, так. Мой дом, разумеется, всегда открыт для тебя. Но ты был прав. Лучше попробуй поспать у себя еще денек-другой. Не будет кошмаров? Прекрасно. А если будут... Понимаю, что это неприятно, но сюжет должен развиваться. Возможно, мы узнаем что-то интересное».
«А как вы сами думаете, к чему мне готовиться?»
«Честно, к худшему. Не понравился мне этот домик. Очень не понравился. Но придраться не к чему. И ничего похожего на моей памяти не было. Может быть, это от скуки воображение разыгралось? Да нет, не думаю. Что-то мы там раскопаем. Явится Луукфи, разузнаю, кто хозяева этого дома. И соседних заодно. И как им там живется. А пока держи».
Джуфин протянул какую-то невзрачную тряпочку.
«Перед сном обмотай шею. Пробуждение гарантируется».
«Что, это может быть настолько опасно?»
«Ага. В жизни вообще полным-полно чрезвычайно опасных вещей. Самые опасные – те, которых мы не понимаем. И те, которых вовсе не существует. Ладно, проснешься, дай мне знать».